Йога Васиштха, глава 6, об освобождении, продолжение главы методы поклонения Богу.
Можно выразиться так. Высшее существо или бесконечное сознание есть родитель Брахмы, Вишну, Шивы и других. Только этому бесконечному сознанию стоит поклоняться и молиться.
Поклонение, молитва означает, мы направляем свою энергию, направляем свой ум, чтобы воссоединиться. В мирской жизни мирские люди также только и заняты поклонением и молитвой, ничем другим, ритуалами. Только они их делают по-своему. Когда почитают какого-нибудь артиста, что ли, поклонение, гуру-йога, они почитают его талант, его качество, его славу, чтобы получить некое ануграху мирскую, некое благословение. И, в общем, на мирском уровне это работает. Даже есть такое правило, если ты хочешь быть успешным, там, миллиардером, общайся с успешными, не общайся с неудачниками. То есть купайся в этих благословениях, и волна этих благословений туда перенесет. Это закон. В садху то же самое. Хочешь быть хорошим садху, общайся с садху. Не общайся с сансарными неудачниками, потому что сам станешь сансарным неудачником. Садху не ищут славы, не ищут денег, они ищут Бога. У них тоже есть свои критерии. Все живые существа заняты этим. Осознают или нет? Ритуалами, поклонением. Кто-то делает ежедневный ритуал, ходя на работу. Что он делает? Он делает подношение работодателям в свою работу. И в конце такой длительный, утомительный пуджи раз в месяц получает благословение в виде материальных каких-то зарплат, денег в конверте. Но йога Васиштха опровергает все эти неверные виды поклонения, неверные молитвы. Он говорит, надо поклоняться только Богу, надо направлять свой ум на Бога, надо отдавать свою энергию только Богу. Но это самый сложный вид поклонения. И он не дает быстрые результаты. Ему нужно обучаться, нужно очищать себя. В чистом видении именно так мы привыкаем рассматривать материальную реальность. Например, когда мы идем заниматься шопингом в гипермаркет, мы идем провести ягью местным божествам. Жрецы сидят у своих янтр, магических устройств, кассовых аппаратов. Мы делаем им подношения. Они дают нам благословение в виде анны, пищи. И все, кто в очереди стоят, это все преданные, которые делают в очереди, чтобы сделать свое поклонение этой богине. А жрецы выдают порцию прасада, махапрасад на кассе. Это храм на самом деле. Если вы практикуете санкальпу, чистое видение, вам откроется это, что вся сансара, так называемая, она тоже полна божественных энергий, но они не распознаются из-за нашего шаблонного фиксированных идей ума. Но святые говорят, что лучше выполнять поклонение, направление своего сознания прямо на абсолют, прямо на Бога, на абсолютную истину.
Но нет смысла приглашать его при этом. Никакие мантры не подходят для поклонения. Оно настолько близко, что не нуждается в приглашении. Это вездесущее «Я всего». Понимание бесконечного сознания без усилий является единственно лучшей формой поклонения ему.
В этих словах выражена вся суть лай-йоги, вся суть традиции созерцательной практики ситхов сахаж-самадхи. Еще раз повторите.
Я – это вездесущее «Я всего». Понимание бесконечного сознания без усилий является единственно лучшей формой поклонения ему.
Итак, мы должны понять бесконечное сознание. И мы должны сделать это без усилий. Понять означает осознать, соединиться с его природой, проникнуться им. Без усилий означает, не прилагая намеренных усилий, намеренной воли, методов. Без усилий означает анупая, вне метода. Осознать божественное присутствие, разлитое во всем, в каждом предмете и в нашем сознании. Тогда стоит вопрос, а как же нам это сделать без усилий, если мы не можем осознать? Это слишком тонко, слишком глубоко. Ключевой момент – мы должны отыскать в самом себе такое же родственное сознание, которое способно это сделать. Например, глаза не способны это сделать. Наш обыденный концептуальный ум не способен осознать это. Наше астральное зрение, тонкое тело, не способно это сделать. Когда мы идем глубже и ищем, а что же есть за тонким телом, то, что называют сушупти, осознание сна без сновидений, турья, то, что выше всех пяти оболочек, самые тонкие уровни сознания. Вот оно способно это сделать. Вот глазами нашего самого тонкого сознания мы способны осознать божественное присутствие, разлитое во всем. Это и есть высшее поклонение по Васиштхе. Но как же открыть глаза этого сознания? Для этого наш старый кармический сансарный человек должен словно бы отмереть. И мы должны переродиться заново в духе. Только переродившись заново в духе, когда наше старое эго полностью подчинилось, капитулировало, сдалось и растворилось высшему «Я», только тогда возможно такое перерождение.
Бог сказал, так говорят о Рудре, что он есть чистое, спонтанное самовосприятие, единое сознание, обитающее во всех субстанциях. Он – источник всех истоков, сущность кажущегося мира, величайшее из действий.
Сначала нам следует избавиться от концептуальных ярлыков, которые ум может накладывать на истину, просто чтобы не запутаться. Нам надо свести воедино все понятия всех религий, избавиться от интеллектуальной предубежденности. То, что шиваиты называют Шивой, то, что вайшнавы называют Вишну, то, что брахман называет брахманом Упанишады, то, что буддисты называют нирвана, сугатагарбха, сущность всех пробужденных, дзен, махамудра, праджнапарамита, великое совершенство. То, что называют другие религии богом, Бога Отцом, мы должны как бы сложить все эти понятия и глубоко посмотреть их в сущность. Для Адвайта Веданты для нас важно понимание Брахма, Абсолют. Мы должны освободиться от всех понятий и понять, что проникнуть в неконцептуальное видение трансцендентной сущности Бога. Рудра, Великая Мать, каждый, кто поклоняется своему божеству, он наделяет его качествами своего божества. Природа Дататрии. Это так. Потому что все божества в качестве своей природы имеют абсолют, имеют брахму. И вот когда вы смотрите на Дататрию, нужно прозревать в нем бесконечное трансцендентное пространство, как его природу, из которого исходят брахма, вишна и шива. Это и есть сущность Дататрии. Потому что когда Риши Атри молился, он увидел тройное божество и зашедшее из плана, где появляются три гуны. Это тройное божество его благословило. И когда вы смотрите на Лакшми, нужно прозреть недвойственно абсолютную природу Лакшми. Лакшми явила свою форму через Мурти для того, чтобы люди могли установить контакт. Но Лакшми – это чистое недвойственное пространство света, обладающее способностью называемой Ичха-шакти. Сила желать, сила проявлять волю, сила намеревать и силой намерения творить миры, управлять реальностью. Каждое божество уникально, оно представляет определенную силу, но сущность божества однородна. Проявление уникально, а сущность однородна. Так же, как Сарасвати. Чистое пространство недвойственного чистого света, но ее сила проявляется как способность знать. Внешние божества имеют отражение в нас самих. Божества не отличны от нас самих согласно принципу макрокосм тождественен микрокосму тела. Поэтому Лакшми в нас – это я способен намереваться, я способен желать, я способен проявлять волю. Сарасвати в нас – я способен знать, познавать. У меня есть стремление понимать. Я искусен в понимании. А Дататрея в нас? Я способен все объединить. Я способен объединить противоположные вещи, несовместимые вещи. Я способен подняться над противоположностями и увидеть их как бы с высоты, как единство. Я способен уловить единство там, где его никто не может уловить вообще. Я способен увидеть все равностным, единым вкусом. И причем получать от этого божественное блаженство. Вишну. Я способен искусно все держать в балансе. Я способен тоже, как Дататрея, увидеть все с более высокой точки зрения, уравновесить все и долгое время поддерживать это. Если Дататрия означает единство и блаженство, то Вишна означает стхити-шакти. Я способен это все поддерживать. Любую мандалу, любую ситуацию. Например, Вишну поддерживает асуров и богов одновременно. Одной рукой он помогает асурам, вернее, богам, но другой рукой он благословляет асуров. Потому что он понимает, что и те, и другие нужны для мироздания. Асуры производят Лакшми, а боги ее поднимают вверх. Что мироздание не может стоять только на одних богах. Если все будет отдано богам, то кто будет заниматься нижними мирами? Если нижние миры придут в хаос, то и во вселенной будет хаос. То есть у асуров есть своя область влияния и контроля. Боги не будут выполнять работу асуров. Вишну поддерживает и то, и другое. За счет его широких взглядов он может осуществлять поддержание Вселенной. Когда мы прозреваем пустотную недвойственную сущность каждого божества, мы прозреваем, что все божества едины в Абсолюте. И мы должны познать в первую очередь этот единый Абсолют. Единый Абсолют рождает божеств, словно пузыри, которые выскакивают из воды. Миллионы брахм, миллионы вишн, миллионы рудр, шив. ежесекундно рождаются из бесконечного тела Абсолюта. Но сам Абсолют недвижим, не рожден, не участвует в деятельности Вселенной, не рождается, не умирает, не исполняет, не несет никаких функций. Мы должны установить связь через избранное божество, через святых прибежище, через божеств с этим источником всего в мироздании, во Вселенной. Он есть наш Отец. Мы рождены от Него так же, как рождены боги. В этом смысле Махавакья Таттвамаси говорит о том, что у нас происхождение такое же, как у богов. Только боги велики, а мы нет. Потому что их функции, их силы развиты, а наши нет. Ну, в Библии есть слова пророка. Говорю вам, вы боги. Это то же самое, что в Веданте Таттвамаси. Ученик приходит к учителю, учитель говорит, Таттвамаси. Видишь божество, да? Все это Ишвара, владыка Вселенной. Ты есть то, ты Ишвара, ты тождественный Ишваре. И ученик должен подумать, как я могу быть тождественным Ишваре? Боги пребывают в божественных локах, они бессмертны. Они управляют Вселенной. Они мультителесны. Они обладают нитьятвой, бесконечностью во времени, парипурной полнотой. Я смертный, ограниченный. Боги пребывают в Ананде. Я то счастлив, то несчастлив. Как я могу быть тождественным? Иргуру говорит, медитируй, найди что-то общее между тобой и Ишварой. Что-то есть, ищи. Между тобой и Ишварой есть что-то общее, потому что вы рождены из одного корня. И дает ему метод Панчакоши Вивека. Тогда ученик учится отбрасывать оболочки, пока не поймет, я не есть пять оболочек, я не есть тело, не есть прана, не есть тонкое тело, не есть ментальное, не есть причинное. Я есть Турья. И вот здесь Таттвамаси работает. Вот здесь приходит понимание. Мы и божественные существа из одного корня. Мы одно.
Это есть причина всех причин и суть всех существ. Оно не является ничему причиной и концепцией существования. Поэтому не может быть объектом для размышления. Это есть.
Сначала необходимо размышление, затем необходимо осознавание. Сначала нужно хорошо подумать о Боге, хорошо задуматься о Боге. Нужно приучить свой ум полюбить размышления о Боге. Если вы каждый день задаете себе вопрос, что есть Бог? Каковы его качества? Где он пребывает? Какова моя связь, самбандха с ним? Если вы изучаете тексты, изречения великих святых, постепенно у ума появляется такой философский склад ума. Вы становитесь немножко теологами. Вы не можете обойти эту стадию. Каждый садху должен стать немного философом, хотя бы немного, и немного теологом. Полюбите размышления о Боге. У ума нет привычки размышлять о Боге, потому что вся культура, цивилизация и его собственные кармы учат его размышлять о более приземленных вещах. Поэтому сначала ум надо приучать размышлять о Боге. И даже на своем обычном уровне можно. Когда вы пробуждаетесь, первая мысль у вас возникает. А как Бог? А что вообще? Где он? Как? Каковы его качества? Сам факт вашего размышления есть уже направление ума на трансцендентное. Постепенно, когда у ума появляется вкус к размышлению о Боге, у вас появляется своего рода развлечение, вивека. Это подобно тому, как человек, который привык посещать дорогие рестораны, он становится гурманом. Крестьянин, он не различает дорогие виды еды, недорогие, что престижно, что не престижно. Человек, который привык питаться изысканно, он начинает различать вкусы еды. Таким же образом, Когда ваш ум размышляет о Боге, он получает такое развлечение. Моментом такого развлечения является ваша способность созерцать Бога без мыслей. Когда мы рассуждаем о Боге просто, концептуально, интеллектуально, это называется брахма-вичара, исследование Бога с помощью мыслей. Когда мы можем это без мыслей делать, с помощью направленной воли, это называется брахма-вичара с опорой на спанду. А когда мы способны делать это полностью в неконцептуальном состоянии, где не движется ни одна мысль, но мы воспринимаем Бога через самадхи, это называется аманаска брахма-вичара, вне мысленных. Это очень высокий уровень. И мы должны приучать себя таким образом размышлять о Боге, сосредотачиваться и созерцать Бога, а затем пребывать в Боге вне мыслей, аманаска. И вот аманаска брахма-вичара – это и есть то же самое, что сахач-самадхи, лай-йоги. Аманаска брахма-вичара означает «я пребываю в Боге вне ума». Мне уже не нужно размышлять о нем, о его качествах, о его именах, названиях. Мне нужно убрать ум и прямо соединяться с ним силой созерцательного присутствия. Но чтобы вы могли это сделать, вы должны проделать большую работу, воспитать сакши внутреннего свидетеля, распахнуть свой ум, потому что скукоженный ум, сосредоточенный на своих проблемах, не может соединиться с Богом. Отбросить то, что отождествляет вас эго, и найти в себе такой слой ума, который способен соединяться с Богом. И самое главное, полюбить Бога до самоотдачи, до самозабвения. Сделать Бога главным по отношению к уму. Потому что если у вас нет любви, устремленности, долго созерцать не получится. Любая вещь такая, она быстро надоедает. 3 года вы можете это делать, 10 лет. Потом он скажет, найду-ка себе занятие получше, от чего есть отдача, что-то повесомее. Поэтому любая практика будет успешной, если у вас есть любовь к Богу. Мало созерцать, надо любить то, что ты созерцаешь. Тогда твоя любовь будет становиться центром притяжения. Иначе будет такой подход. Любить, созерцать Бога, конечно, хорошо, но можно полюбить и другие вещи. Можно другого человека полюбить, можно полюбить кино, там, проекты какие-нибудь творческие тоже можно полюбить. Есть много разных параллельных планов ума, альтернатив очень много. Но вы должны так полюбить Бога, чтобы альтернатив не было. Безальтернативно. Тогда даже если вы любите другие менее значимые вещи, они имеют подчиненный характер. Тогда, если вы любите Бога, но и любите мороженое, то Бога вы все-таки любите больше, гораздо больше. И когда вы едите мороженое, вы помните о Боге, вы не думаете, какое вкусное мороженое. И тогда мороженое, поедание мороженого становится актом подношения. Вы просто делаете ритуал пожертвования. Маленькая любовь чувственная к чему-либо, неважно, подчиняется вашей огромной, большой любви к Богу. Ваша большая любовь к Богу не затмевается ни на миг, ни на секунду. И вы чувствуете, что затмить любовь к Богу, большую любовь, это все равно, что предать что-то. Вы чувствуете, что вы не можете предать вашу любовь к Богу. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Что бы вы ни переживали, что бы вы ни вкушали, что бы вы ни видели, о чем бы вы ни думали, у вас есть эта великая, всепоглощающая, всеохватывающая, тотальная божественная любовь. И тогда под ракурсом этой божественной любви вы смотрите на все, она окутывает все, и через нее вы прозреваете везде. Вы смотрите на Иштадевату, и он прямо в чистом, так сказать, виде показывает вам эту божественную любовь. Отношения с гуру, гуру-йогой строятся через эту любовь. Отношения с самайными братьями и сестрами. Восприятие органов слуха, зрения, обоняния, осязания строится только через нее. Тысячи различных желаний, колебаний ума, восприятий, все они послушно подчиняются этой большой любви, как свита, фрейлины, придворные подчиняются великой королеве. Никто не оспаривает власть великой королевы. Великой королевы. Но если у вас нет такой любви, вы просто пробуете созерцать, каждый будет оспаривать. Каждый будет на эту власть претендовать. И будет постоянное соперничество. Когда он может думать, посозерцаю, либо подумаю, либо повоображаю, либо испытаю удовольствие от образов. Каждый будет бросать вызов, и эта великая королева будет все время утрачивать свою корону, свою позицию. Только ваша любовь делает Бога самым главным в вашей жизни. Это и есть путь освобождения святых.
Это сознание во всех ощущениях, но оно чисто и неограничено. Это абсолютная истина, и поэтому не является истиной как концепцией. Оно не сковано ограничениями понятий истины и лжи. Это воистину самый конец высшей истины или изначальной реальности. Это чистое сознание и ничего более. Оно само окрашивается желаниями или стремлениями к удовольствиям. Само становится тем, кто ощущает удовольствие. Ощущением удовольствия и нечистотой, загрязняющей это удовольствие. Подобное небу, неограниченное и неразделимое, скоро оно становится ограниченным и обусловленным.
Когда душа глубоко проникает в бездны Абсолюта, она видит, что когда она говорит один на один с Богом, больше не остается никого рядом. В этом все дело. Вы не можете взять кого-нибудь с собой за руку к Богу вместе и сказать: «Мы будем в нирване вместе. Мы будем в Боге вдвоем, втроем». Это всегда индивидуально, всегда один на один. Потому что, когда душа приближается близко к Богу, не остается никакой двойственности. И душа должна учиться оставаться один на один. Сначала она учится это делать, занимаясь концентрацией. Когда вы смотрите на точку, пламя свечи, вы остаетесь один на один с ними. Искусство оставаться один на один с чем-либо – это искусство вообще проникновения в другую реальность. Обычно мы всегда не один на один, а всегда есть много чего-то. Например, кроме физической реальности, всегда есть много у нас в голове. Мы не один на один, когда мы смотрим на божество, медитируем, роятся мысли. Концентрация на чем-либо – это искусство остаться на один на один. Таким же образом, приближаясь к Богу, мы должны остаться один на один с Богом. Если в астральном теле есть множество иллюзорных тел, тонких тел, то в причинном теле эти различия уходят. А если еще выше подниметесь, там как бы вообще никого нет, кроме вашего свидетельствующего сознания. Нет культуры, нет условностей, нет правил, нет этики, морали, нет ума, нет философии, нет разделения на религии. Есть только вы сами. И божественное сознание, и больше никого. Нет родственников, нет понятия «я мужчина», «я женщина», нет наций, рас, нет богов или демонов. Есть только вы сами и Бог. Однажды, когда я читал лекцию в 95-м году, один человек так задавал вопросы немного в взбудораженном состоянии ума. О причине или еще. Я ему ответил примерно так. Я в причинном мире был, вас там не видел. Это действительно так. Когда вы переживаете сон без сновидений, вы не можете там видеть кого-либо. Когда вы переживаете нирвану, там нет другого. Это тотально ваше единственное собственное состояние бытия в Боге. Когда душа идет к Богу, она осознает это и становится все более целостной, все более самостоятельной. И И вот научиться сохранять эту целостность и самостоятельность на фоне общения, на фоне взаимодействия с другими. Научиться сохранять это уединение при общении в относительном мире – это большое искусство сахаджа-самадхи. Такое чувство целостности и единства называется парипурна, полнота, пурнатва. Оно присуще всем божественным существам. Оно не имеет отношения к гордыне, гордости, отделению себя от других. Напротив, это чувство целостности, единства, любви ко всем живым существам. Но эта любовь, она не двойственная. Она основана на понимании, что мы есть все одно. И тогда вы можете быть в толпе, вы можете общаться и разговаривать, но вы будете знать, что вы одно, и вы будете один на один с Богом прямо сейчас. В этом и смысл сатсанга, когда все практикуют вместе, но каждый один на один с Богом.
В этом бесконечном сознании были миллионы миражей, называемых мирами, и еще будут миллионы таких миражей. Но на самом деле ничто не возникло вне зависимости от бесконечного сознания. Свет и жар кажутся исходящими от пламени, но они зависимы от него. Бесконечное сознание можно сравнить с атомом, который, тем не менее, прячет в своем сердце величайший из гор. Оно превосходит продолжительность бесконечных эпох, но при этом не упускает и мгновения. Оно тоньше кончика волоса, но заполняет всю Вселенную. Никто не видел его границ и пределов. Оно ничего не делает и тем не менее создает Вселенную.
Слушайте внимательно, описывается качество вашего любимого.
Поддерживая существование всей Вселенной, оно ничего не делает. Все субстанции не отличны от него. Но само оно не субстанция, не материальное. Оно наполняет все материи. Космос является его телом. И тем не менее, у него нет тела. Это вечное сейчас. Но оно также и завтра. Часто вроде бы бессмысленные звуки наполняют смыслом и считают осмысленными при разговорах. Точно так же бесконечное сознание есть и его нет. Оно есть даже то, чего нет. Все эти утверждения по поводу того, что есть и чего нет, основываются на логике, а бесконечное сознание выходит за пределы истины и логики. Бог продолжил. Бесконечное сознание заставляет с помощью земли, воды, времени и так далее прорастать зерно и становиться пищей. Оно дает цвести цветам и розе пахнуть розой. Точно так же оно способно творить, поддерживать субстанции мира и соответствующие органы чувств с помощью подходящих средств, воплощенных тем же самым сознанием. Энергия этого сознания способна создавать вселенные, а потом, по возникновении понятия «этого нет», разрушать все до состояния ничего.
Опытному садху просто узнать, что есть Бог, услышать достаточно для величайшего вдохновения. Потому что когда он узнает этот факт, осознает его, он уже не может успокоиться. Как бы, если есть Бог, то как я могу нормально ходить, смеяться, там, плакать, впадать в замешательство? Как я могу испытывать привязанность, увлекаться снова, когда есть такой величайший факт моей жизни? И от этого факта зависит вся моя жизнь, освобождение, рождение, смерть из него, все связи, отношения во Вселенной, моя роль во Вселенной. В общем, все зависит. Садху понимает тогда. Тогда каждая моя клеточка зависит от Бога, и я от Него завишу. Почему? Ну, потому что я сделан из Него, я вышел из Него. Это как если ребенок не знал своего отца или своих родителей, он внезапно узнает, что у него есть отец. Вся жизнь его меняется. Этот факт он не может игнорировать, по-прежнему играть в песочнице с другими людьми. У него начинаются мысли, все мысли о его отце. Таким же образом, мы становимся садху, когда мы узнаем, что у нас есть великий отец. Великий отец – это принцип Ишвара. Ишвара – это Бог уже более такой, обладающий персонификацией, качествами различными. Это большой вызов для садху. Как повидаться с ним? Как установить связь с ним? Как получить от него какие-то благословения? Как его понять? На каком языке с ним говорить? Как встретиться с ним? Что для этого делать? Где он вообще пребывает и ходит? Одного этого факта достаточно, чтобы садху начал отрешаться от мирских желаний, чтобы возникала вайрагья, чтобы получать вдохновение, энтузиазм практики и служения. Тогда все, что делает садху, находится под этим углом зрения, под этим видением. Это вызов, он напоминает вызов для космонавта. Есть космос. Я должен его исследовать, я должен его покорить, понять, по крайней мере, хотя бы подняться и полететь и посмотреть. Если есть космонавт, очарованный путешествиями в космос, как говорится, сходящий с ума по космосу, он все время думает о космосе. Есть космонавты, которые побывали на орбите, побывали в космосе. И все говорят, когда они возвращаются, у них какое-то другое видение, очень глубокое, и они не как обычные люди уже. Они любят жить в уединении, в мауне, не поддерживают обычные разговоры. И все говорят, что ну, какие-то психические изменения с людьми происходят, может быть. Но когда с ними общаются поближе, они говорят, я увидел планету со стороны, и я понял, что вся та жизнь, которую ведут мирские люди, обычная, это очень большая суета. Я видел мир по-другому. То есть открывается сахасрара чакра, вишудха чакра, аджна чакра. И они уходят от славы, и хотят там приветствовать, и хотят использовать в пиар-акциях. Они где-то поселяются в вагончике, ведут такой простой образ жизни. Ванапрастхами становятся, потому что космос, даршан был дан. Это даршан Бога в теле, в форме Вишвы, в форме Вселенной. И он все время думает, он же не может выкинуть из головы эту идею космоса. Таким же образом садху не может выкинуть из головы идею Бога. И эта идея, рано или поздно, она перерастает в его способность к вичаре, к исследованию, дхьяне, созерцательной практике. Она со временем затмевает все остальные идеи. Идеи мирских желаний, идеи мирского авторитета, идеи мирских отношений, материального обогащения. Если садху развивает эту идею, она становится его персональным отношением к Богу. Это и есть созерцание. Созерцательная практика в лай-йоге – это персональное восприятие Бога каждую секунду. Это моя личная связь.
Это кажущееся творение является только отражением сознания в себе самом. Это отражение с течением времени получило тело. Троица, Брахма, Вишну и Шива, есть проявление, а также сама эта космическая сила или энергия, которая определяет. Это должно быть так и не должно быть по-другому.